Несколько месяцев назад мы встретились с одним из членов нашей церкви, братьев. Просто так решили попить кофе, поговорить о жизни. И вот у нас состоялся такой хороший братский разговор. Час-полтора мы поговорили и в конце решили помолиться. Ну, вы знаете, в таких случаях обычно, особенно когда в публичном месте, наши молитвы такие лаконичные, короткие, немножко отфильтрованные. И вот этот брат начал молиться, человек, и молился долго, минут 7-8, и просто изливал свое сердце перед Богом. Я поймал себя на мысли, слушая его молитву, что я пережил не меньшее благословение или назидание за эти 7-8 минут, наверное, даже большее, чем за весь вот этот часовый разговор, который предшествовал этой молитве. Когда мы собираемся братьями Пресвитерского совета вот почти каждый вторник, одна из самых, наверное, таких приятных частей этой встречи – это молитва. Мы сейчас стали чуть больше уделять этому времени, когда мы молимся друг о друге, когда мы молимся о вас, о конкретных членах церкви поименно, когда мы молимся о конкретных служениях. Что-то происходит, когда верующие люди собираются вместе, и ты слушаешь молитву другого верующего человека. Я думаю, молитва – это одно из тех явлений в христианской жизни, в которой в наибольшей мере раскрывается то, чем наполнен внутренний мир человека, который говорит о том, чем наполнено его сердце, что дает ему жизнь, в каких отношениях он с Иисусом Христом. И поэтому слушать их приносит большое благословение другим. То же самое относится к молитвам, которые записаны в Писании, даже в гораздо большей мере. Это те молитвы, которые Бог посчитал нужным и вдохновить библейских авторов, чтобы на протяжении веков церковь читала и переживала благословение, слушая молитвы других. Я очень люблю молитвы, которые записаны в Священном Писании, и особенно молитвы апостола Павла. Поэтому я хотел бы вместе с вами сегодня порассуждать об одной из таких молитв. Если у вас есть Библия, давайте вместе с вами откроем послание к филиппийцам и прочитаем первые 11 стихов. Я прочитаю чуть продолжительный отрывок, но мы сосредоточимся именно на его молитвенной части. Послание к филиппийцам, 1 глава. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Как я уже сказал, в этом тексте он очень богатый, в нем много заложено, но мы сосредоточимся только на молитве Павла, конкретно на стихах 9, 10, 11, и потом, как эти стихи 9, 10, 11 связаны с стихом чуть выше, стихом 6. Вот если мы прочитаем внимательно молитву Павла, этот текст говорит, в принципе, о двух вещах. Или я хотел бы, чтобы мы, рассуждая над этим текстом, ответили на два вопроса. О чем молится Павел и почему Павел молится? То есть, о чем Павел молится и почему Павел молится. Вот давайте прочитаем вместе с вами еще раз 9, 10, 11 стих. «И молюсь о том», вот его содержание, его молитвы, «чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Если мы внимательно, чуть глубже будем изучать этот текст, мы увидим, что в этой молитве есть три части. Три части или три просьбы, о которых говорит Павел. Вот смотрите, первая, да, часть или первая просьба. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более возрастала в познании и всяком чувстве». Вторая часть или вторая просьба, чтобы вы познавали лучшее, и таким образом, вот эта третья часть, и чтобы вы были чистые и непреткновенные в день Христов, исполненные плодов праведности Иисусом Христом. Вот в нашем синодальном переводе не совсем четко видно переход вот этой от второй к третьей части. Если бы мы посмотрели английскую Библию, то там это гораздо точнее написано. Смотрите, «It is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment». So that, то есть вторая причина, you may approve what is excellent. И третья, and so, as a result of that, be pure and blameless for the day of Christ. В одном из русских переводов, точнее тоже вот ближе к греческому тексту переведено, смотрите, как там написано. «И о том я молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше преизобиловала в познании и всякой рассудительности». Теперь вторая часть, чтобы вы испытывали, что лучше. И третье, для того, чтобы вы были чисты и непорочны в день Христов, исполнены плода праведности, которые через Иисуса Христа во славу и похвалу Божию. Итак, три части, три просьбы. Вернее, просьба одна, содержание этой молитвы одно, но оно разбито на три части. И мы видим, что эта просьба или эта молитва, она отражает понимание Павла того, как устроена христианская жизнь, как она работает, ее внутренняя динамика. И мы видим, что в этих трех частях это не просто три отдельные просьбы. Нет, каждая из них, как ступенька, опирается на предыдущую. Павел просит об одном, из этого вытекает второе, и из этого третье. Есть движение, прогрессия, и конечная точка – это День Христов, пришествие Иисуса Христа и встреча Церкви с Иисусом Христом. И вот он говорит, христианская жизнь устроена определенным образом, и я хочу, чтобы этот механизм работал в вашей жизни, и поэтому об этом я молюсь. Поэтому мы с вами сейчас посмотрим на каждую из этих частей по отдельности, а потом посмотрим, как они вместе работали в жизни самого апостола Павла. Итак, первая просьба, или первая часть, первая ступень этой молитвы. «Я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве». Заметим, что здесь не сказано «любовь к кому». Павел использует, Павел намеренно, в других текстах он говорит или о любви к ближнему, или любви к Богу. Здесь Павел намеренно опускает любовь, в общем, всеохватывающая любовь, чтобы вы были людьми, которые преисполнены любовью. Ну, из общего контекста Писания мы видим, что наибольшая заповедь какая, братья и сестры? Возлюби Господа Бога твоего, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего. Невозможно любить людей, если ты не любишь Бога. Поэтому Павел говорит, я прошу, я молюсь о том, чтобы вы были преисполнены любовью в первую очередь по отношению к Богу, ну, а потом уже и к людям, которые вас окружают. Но заметим, очень удивительно, я молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала все более и более, и он добавляет в познании и всяком чувстве. То есть эта любовь каким-то образом, она информированная любовь. Это не слепая любовь, это любовь, которая связана с каким-то знанием. И Павел говорит, я хочу, чтобы вы росли и в любви, но этот процесс был неразрывно связан и с познанием. Познанием чего? Конечно же, Павел не имеет в виду, чтобы познавать науку, физику, математику, нет. Речь идет здесь, если бы мы читали дальше все послание, то речь идет о познании Бога. Мы сегодня чуть позже прочитаем текст из 3 главы этого послания, где он говорит, что «я от всего отказался, чтобы познавать Иисуса Христа, я этим живу». Так вот, и Павел говорит, и поэтому Павел говорит, я хочу, чтобы вы преизобиловали, росли в этой любви, и оно будет связано с вашим познанием Бога. И вот здесь он добавляет в познании и всяком чувстве, точнее будет и в рассудительности. Очень близкие термины, два слова, познание и чувство, или познание и рассудительность. Рассудительность – это тоже знание, только способность практически применить это знание. Очень часто это слово встречается в книге притчи, где речь идет о знании, о мудрости и о рассудительности. Так вот, первая просьба, о которой Павел говорит, я хочу, чтобы вы вы преизобиловали любовью, чтобы у вас был вот этот процесс возрастания в любви, который не к Богу и к ближнему, который неразрывно связан с вашим возрастанием в познании Бога. Заметим, вот Павел говорит об определенной вот такой углубляющейся, постоянной, непрекращающейся спирали в жизни христианина. Он впервые, человек встречается с Богом, познает Бога вначале, любит Бога. Дальше эта любовь вызывает в нем интерес к Богу и желание еще глубже его познавать. Он больше познает Бога и еще больше его любит. И вот этот процесс никогда не прекращается в жизни человека или не должен прекращаться в жизни христианина. Чем больше я знаю Бога, тем больше я его люблю. И чем больше я его люблю, и так как я его люблю, поэтому я хочу лучше и глубже знать его. Кто для меня Бог в Иисусе Христе и что он сделал мне, для меня. Вот заметим, что у Павла эти две вещи, любовь к Богу и познание Бога, они неразрывны. Нельзя, чтобы познание Бога оторвалось от любви к Богу. Вы знаете, братья и сестры, можно познавать абсолютно любой предмет в жизни, не любя его, и преподавать даже. Может быть, вы все выросли в русской школе, где далеко не все учителя любили то, что они преподавали. Или мы изучали то, что не, только вот для галочки, для экзамена и забыть. Так можно преподавать математику, физику, можно даже богословие так преподавать. Но вот в познании Бога это не работает. Смотрите, как Павел когда-то говорил в 1 Коринфянам 8 главе в 3 стихе. «Но кто любит Бога, дальше что сказано? Тому дается знание от Него». То есть вот эта взаимосвязь. Когда мы приближаемся к Богу и познаем Его, я не могу познавать Его больше, если моя любовь к Нему осталась где-то позади. Другими словами, если ты не знаешь Бога, ты не будешь Его любить. Но если ты его не любишь, ты его и больше не узнаешь. Он не позволит тебе глубже его узнать, если это просто спортивный такой интерес. Больше знать Библию, больше понимать богословие, уметь умствовать и философствовать. Любовь к Богу уже осталась где-то там, а познание начинает отрываться вперед. Посмотрите, как в книге Притчей, когда-то еще в Ветхом Завете, об этом процессе говорил Соломон своему сыну. Нам речь шла вот об этой взаимосвязи, о поиске внутреннем, что я хочу знать Бога, и это такое всепоглощающее желание, которое не в отрыве от моих чувств, от моего внутреннего поиска. Смотрите во второй главе, как он пишет. «Сын мой», обратите внимание, там много слов «если» в этом тексте. Вторая глава прямо с первого стиха. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и вызывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, вот только тогда уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Почему? Ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум. То есть вот библейский подход, или то, чего Павел желает для филиппийцев, в первую очередь, вот этот цикл, который связан с познанием Бога и любовью к Богу. Когда-то один из отцов церкви, Фома Аквинский, в средние века говорил о богословии. Он говорил так, что богословие, оно преподается самим Богом, говорит нам о Боге и обязательно должно вести нас снова к Богу. Вот об этом Павел просит в первую очередь для филиппийских верующих. Теперь это первая ступень, она основание. Если ее нет, дальше начинается цепочка, которую мы увидим, которая не будет срабатывать, не будет выстреливать. Так вот, теперь вторая просьба, которая строится на этой первой. Да? «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, или в познании и во всей рассудительности». И дальше – чтобы вы познавали лучшее, или познавая лучшее. Это очень интересное слово, о котором здесь Павел говорит. В английском, если тот текст, который мы уже читали, там написано, so that you may approve what is excellent. Если мы посмотрим, как это слово «познать», вот именно то слово, которое здесь Павел употребляет в греческом тексте, где оно еще встречается в других местах Нового Завета, тем же самим Павлом, мы увидим, что там его точнее было бы перевести «испытывали лучшее». чтобы вы испытывали или проверяли и одобряли, что такое, что есть лучше. Я несколько примеров приведу. Смотрите, Павел пишет в 1 Тимофею 3:10, речь там идет о диаконах. И вот смотрите, что там сказано. «И таких, то есть диаконов этих, кандидатов на диаконское служение, и таких надобно прежде испытывать». Вот это слово «испытывать» – то же самое, что наше слово в нашем тексте «познавать лучшее». Да? «И таких нужно прежде испытывать, потом, если беспорочный, допускать до служения». То есть что скрывается за этим словом? Вот мы присматриваемся к брату, который мог бы быть диаконом в нашей церкви. Мы присматриваемся к его характеру, к требованиям, которые изложены вот в этой главе 1 Тимофея, 3 главе. И потом мы говорим, да, у него это есть. То есть мы его проверяем, мы одобряем, и потом мы его благословим. Мы действуем в соответствии с этим. Или другой текст. Сегодня у нас вечеря. Вот смотрите, что Павел пишет о вечере, об отношении верующего человека к вечере в 1 Коринфянам в 11 главе, 28 стихе. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей». Вот слово «испытывает» опять. То же самое слово «познавать лучшее», только здесь вот оно переведено как «испытывает». Заметим опять вот этот процесс. Я и каждый верующий человек перед вечерей, я проверяю свое сердце, я исповедую грех, я примиряюсь с ближним, я проверяю, и когда я говорю, что да, мое сердце в нормальном состоянии, я могу принимать участие в вечере, то есть идет процесс проверки, потом я даю себе зеленый свет внутренний, что да, моя совесть чиста перед Богом, я в мире с братьями и сестрами, в мире с Богом, и тогда я принимаю участие в вечере. Итак, испытывать лучшее, или Павел говорит, вторая его просьба, чтобы вы познавали, что есть лучшее. Чтобы вы испытывали, что есть лучшее. О чем здесь идет речь? Заметим, поточнее, как можно было бы перевести, чтобы вы могли испытывать, проверять, одобрять то, что является лучшим, важным, жизненно важным, дающим вам жизнь, наилучшим. О чем идет речь, когда Павел вот в этой, во второй просьбе? Заметим, что Павел говорит, чтобы вы испытывали лучше, он имеет в виду, что этот процесс, который будет продолжаться всю жизнь в жизни человека. Это, другими словами, можно сказать, это образ его жизни. Братья и сестры, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы могли бы ее описать как бесконечное принятие решений. Вот наша жизнь, вот можно на нее посмотреть под таким углом, когда мы без конца принимаем решения. Мы постоянно реагируем на все, что происходит внутри нас и вне нас. Постоянно жизнь ставит нас перед выборами, большими или маленькими. Ну, и постоянно требует нашей реакции, нашего выбора, нашего принятия решений. Большинство этих решений, вернее, часть из них очень малая, попадает в очень простую категорию. Грех, не грех. Белое или черное. Но большинство решений в жизни попадает в такую серую зону. Там, где нам нужно отделять плохое от хорошего, главное от второстепенного, важное от срочного. Другими словами, выбирать из массы вариантов то, что будет для нас лучшим. И вот Павел говорит, что «я молюсь о том, чтобы вы познавали Бога, возрастали в любви и познании Бога, и это сделает вас способными избирать то, что будет лучшее. Постоянно выбирать, сталкиваясь с выбором, там, где вам нужно отреагировать, вы будете становиться все более и более способными избирать то, что будет лучшим для вас. В других текстах Священного Писания речь идет о том, что вы будете избирать то, что понравилось бы Иисусу Христу, угодно Ему. Вот есть целый ряд вариантов, и нужно их взвесить и сказать, вот если бы Иисус был, Христос был на моем месте, или бы Он стоял бы рядом со мной и смотрел бы, какой выбор делаю я, вот это бы Он одобрил. Теперь смотрите, взаимосвязь, да, между вот этой первой просьбой и второй, первой ступенью и второй. Если есть этот процесс углубляющегося познания в Боге и в любви к Нему, вот исходя из этого невидимого внутреннего процесса, происходящего в моей душе и в ваших душах, отсюда рождаются решения, отсюда мы реагируем, и отсюда мы будем избирать лучшее или не избирать лучшее. И поэтому Павел просит об этом во второй части своей молитвы. И как результат всего этого, третья часть, чтобы вы испытывали, что будет лучшим, и таким образом вы были бы чисты и непреткновенны в день Христов. Вот дистанция длиной в жизнь. Есть внутренний невидимый процесс. Из этого внутреннего невидимого процесса мы видимо реагируем, принимаем решения, действуем. Этот процесс продолжается всю жизнь. И конечная его точка, чтобы к дню Христову верующие люди были чисты и непреткновенны в день Христов. О чем здесь идет речь? Многие верующие, читая этот текст, говорят, речь идет о том, что на момент прихода Иисуса Христа, когда Иисус Христос придет, я буду чист и непреткновен благодаря праведности Иисуса Христа. То есть я поверил в Иисуса Христа, я спасаюсь по благодати, я получаю оправдание по вере, и поэтому я буду чист и непреткновен. Это действительно очень важная и глубокая истина. Писание учит действительно, что оправдание по вере, как милости Божий дар. Но это не то, о чем Павел, что Павел имеет в виду в этом тексте. Когда Павел говорит о чистоте и непреткновенности в день Христов, речь идет не о той праведности, которую мне вменил Христос, а о том праведном образе жизни, который веду я. То есть моя похожесть на Иисуса Христа. Почему? Смотрите, несколько указаний в самом тексте, которые нам об этом говорят. Вот, во-первых, вот в этой цепочке, оно аж на третьем месте, да? Павел говорит, что вы будете возрастать в любви и в познании, вы будете учиться и принимать мудрые, правильные, богоугодные решения, и как результат всего этого будете чисты и непреткновенны. Следующая фраза после этого он дополняет, он поясняет, что он имел в виду, чтобы вы были чисты и непреткновенны, он дополняет ее, чтобы вы были исполнены плода праведности через Иисуса Христа. То есть речь идет о моем характере, о моем качестве жизни, о результате, другими словами, моего освящения, о моем измененном и преображенном характере. Чуть выше, это третий момент, который на это указывает, в шестом стихе, смотрите, как он говорит, «Начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа». Бог вас возродил, Бог начал эту перемену внутри вас, и результат, он будет ее совершать до дня прихода Иисуса Христа, и ко дню дня прихода Иисуса Христа результат этого вы будете чисты и непреткновенны. Но это результат того, что происходит внутри вас. И последний момент, который на это указывает, во второй главе, в этом же самом послании, смотрите, что Павел пишет. В 14 и в 15 стихе он говорит, «Все делайте без ропота и сомнения», то есть живите определенным образом. Для чего? Чтобы вам быть, и те же слова, которые мы встречаем в нашем тексте, «неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Итак, Павел говорит, что конечная моя цель, моя точка, чего я хочу, на кого вы должны быть похожи в день Христов, верующие люди в Филиппах, чтобы вы были чисты и непреткновенны. В английском стоит слово blameless, то есть безупречны, чтобы вас не за что было укорить, когда вы предстанете перед Иисусом Христом. Что это означает? Это точно не означает безгрешность и совершенство. Мы это знаем, потому что в третьей главе Павел, смотрите, как пишет о самом себе. В третьей главе послания к филиппийцам он пишет в 12 стихе, когда он описывает свою христианскую жизнь, а потом он говорит, «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, то есть стал совершенным, безгрешным. Нет, но я стремлюсь, не достигну ли я, так как достиг меня Иисус Христос». То есть я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Он когда-то меня достиг, а теперь я его хочу достичь, стать похожим на него. И вот этот процесс стремления. Павел в конце жизни своей, он говорит, что я не стал совершенным, я не стал безгрешным. И теперь у нас вопрос, как примирить эти две вещи между собой? С одной стороны, к дню Христову я должен прийти чистым, безукоризненным, безупречным, непреткновенным, а с другой стороны, это не означает безгрешность. О чем идет здесь речь? Речь идет в том, что в чем нельзя меня будет упрекнуть верующего человека в день Христов. Настоящего верующего человека нельзя будет упрекнуть в том, что в нем не будет вот этого процесса, о котором Павел говорил в 12 стихе 3 главы. То есть, посмотрев на жизнь верующего человека, конечно же, там будут грехи, которые он делал и согрешал, будучи в возрожденном состоянии. Но его нельзя упрекнуть в том, что он был пассивен ко греху в своей жизни. Его нельзя будет упрекнуть в недостатке стремления. Практически это означает несколько вещей. Это когда я согрешаю, я тороплюсь исповедать свой грех. Помимо этого, я постоянно борюсь, я не мирюсь с грехом в своей жизни. Помимо этого, я стремлюсь, мое внутреннее желание быть как можно больше похожим на Иисуса Христа, святым в практической жизни. И вот если вот это есть, Павел говорит, вы в этом смысле будете чисты, безукоризненны. Вас нельзя будет укорить в том, что вы мирились и жили с грехом в своей жизни, в то время заявляя, что вы верующие люди. И вот об этом он просит, чтобы вы подошли к встрече с Иисусом Христом в таком состоянии, полагаясь на оправдание, но живя жизнью освящения. Итак, вот три эти ступени, о которых Павел просил в Филиппийской церкви. Он молится, и он говорит, я прошу о том, чтобы вы возрастали в познании и в любви к Богу. Исходя из этого, вы будете выбирать лучшее в жизни, познавать, на опыте испытывать, что значит идти за Христом, что это будет лучше, принимать богоугодные решения, решения, которые одобрил бы Иисус Христос. И на финишную черту вы выйдете чистыми и неукоризненными. Вы предстанете пред Богом, и вас не за что будет укорить. Теперь, Павел не философствовал и не говорил здесь теорию. Он сам так жил. Это был процесс, который постоянно работал в его душе и в его жизни. Вот я хотел бы на примере самого Павла показать все эти три момента, о которых он молится. Нам даже не нужно будет выходить за рамки этого послания. Смотрите, первая ступень, вот возрастание в познании и любви. Павел так это описывает, как у него это работало. Филиппийцам 3 глава, 7 стиха. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитаю тщетою, то есть за мусор. «Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, это оправдание, а вот дальше освящение. Я хочу познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот этот цикл длиной в жизнь. Познаю Бога и познаю Иисуса Христа и больше Его люблю. Больше Его полюбил, еще глубже хочу Его узнать. Узнал Его глубже, больше люблю. И вот этот процесс, который внутри работал в сердце Павла. Теперь, исходя из этого, из того, что происходило в его душе, вот таким образом он и жил. И когда жизнь его ставила перед ситуациями, исходя из этого, он выбирал лучшее или испытывал в своей жизни лучшее. Теперь давайте вернемся в первую главу. Там две картинки из жизни Павла. Павел находится в тюрьме. Он попросил суда у императора, и он ждет суда. И вот пока он ждет суда, он пишет это письмо. Так вот, заметьте, Павел рассуждает, сидя в тюрьме, о том, что его ожидает. И у него есть два варианта. Первое, он предстанет перед судом императора, изложит свое дело перед ним, и он его отпустит. Второе, его казнят. И вот он проигрывает обе ситуации в своей голове. И вот он выбирает лучшее. Смотрите, как в 1 главе, 23 стихе он говорит. «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться, то есть умереть и быть со Христом». Почему? Потому что это несравненно лучше. Вы заметим, вот на одной чаше весов еще бы пожить. Еще бы пожить. И в понимании Павла это ясно, что он не на пенсии, не на Гавайи переедет, еще куда-то. Может быть, трудиться для Бога, насадить еще на церкви. Вот пожить. А вот здесь умереть и встретиться с Иисусом Христом. С Иисусом Христом, которого он пытался достичь всю жизнь. И Павел говорит, это будет лучше. И поэтому Павел радуется. Вот это послание, это, наверное, самое светлое послание из всех посланий Павла. 4 главы, больше 12 раз слово «радость» там встречается. И вот смотрите, Павел в тюрьме, впереди явная смерть или очень высокие шансы, что его казнят, у него мир и покой и радость. Он избирает лучшее. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Пока он сидит в тюрьме, некоторые братья активизировались и начали проповедовать, начали развивать свое медиаслужение. Почему? Павла нет, теперь можно себя как бы немножко продвинуть. И теперь смотрите, Павел, когда это слышит и он это видит, у него очень удивительная реакция. Можно впасть в зависть, Можно впасть в уныние, можно какой-то пост на Фейсбуке язвительный написать, можно с друзьями за чашкой чая эту тему как-то проговорить. А Павел радуется. А почему Павел радуется? А потому что здесь сказано, они проповедуют Христа. Проповедуют они правильно Христа. Они проповедуют библейское Евангелие. Мотивы у них нечистые. С мотивами Господь разберется. Но я люблю Иисуса Христа, и если Его проповедуют, я буду радоваться. Павел снова избирает лучшее. Хотя можно было бы повести себя по-другому. Итак, это вот второй момент, да, как работает в жизни Павла. И вот так он жил всю жизнь, и когда он пишет свое последнее письмо, 2 Тимофею, смотрите, что он пишет. Это уже третья его вот ступень, итог его жизни. 2 Тимофея, 4 глава, 6 стиха. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Вот заметим в жизни Павла. Жизнь прожита, и он оглядывается. Да, оправдание играет огромную роль. Он предстанет пред Богом на основании того, что сделал за него Иисус Христос. Но вместе с тем, это жизнь, в которой невозможно человека укорить. Чистая и неукоризненная жизнь. Итог этой жизни. Характер, преображенный в Иисуса Христа. И поэтому он смотрит смерти в лицо спокойно, он знает, что он встретится с Иисусом Христом, и эта встреча для него желанной. Так вот, Павел так жил, такой жизнью он желал филиппийцам, и поэтому об этом он молился, о том, чтобы вот эти три ступени, вот эти три шага, они работали в их жизни. Это то, о чем он молился. Теперь у нас вопрос, почему Павел молится? Что им движет? Смотрите, братья и сестры, Павел, как мы уже сказали, вот этот отрывок, да, он пропитан молитвой. Павел молится, потому что он понимает, что это духовный процесс и это духовная борьба. Борьба, в котором на каждом из этих этапов христианин будет встречать жесткое сопротивление. На каждом из этих этапов. Я думаю, многие из вас с этим сталкивались и испытываете это давление и сопротивление на себе ежедневно, как испытываю и я, и любой по-настоящему возрожденный человек. Это по-человечески непреодолимое сопротивление. Стоит немного только пожить христианской жизнью, когда ты ощущаешь это давление на себе. Вот я несколько примеров. Оно многогранное, это давление. Я просто по каждой этой ступени несколько таких заметок. Знаете, первое, да, где Павел говорит, что я молюсь о том, чтобы возрастала ваша любовь и ваше познание Бога. Проблема в том, что мы вступаем в этот процесс уже не нейтральными людьми. Мы родились не любящими Бога. Да, при возрождении Бог нам дает новое сердце, новое направление в нашей жизни, но грех, живущий в нас, самолюбие и все остальное, оно никуда не делось. И поэтому этот процесс познания Бога и любви Бога, он встречается с сопротивлением. Теперь помножим это на комфортную жизнь. Вот прошлое воскресенье у нас была очень хорошая проповедь о любви к Иисусу Христу и то, как комфорт, спокойная жизнь, как оно глушит вот эти порывы души, этот поиск, который должен быть в жизни христианина. Так вот, заметим, что теперь вот грех, живущий в нас, помножим еще на вот жизнь самоудовольствия. Помните, Павел 2 Тимофея, вот во 2 Тимофея, в последнем своем письме, он пишет о верующих людях, и он говорит, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть будут больше любить жизнь удовольствия, чем Бога, чем вот этот поиск, о котором он просит, чтобы он был у филиппийских верующих. Вот нету этого поиска, движимого любовью. Нету этой жажды по Богу. И оно выражается в жизни пассивности, в жизни апатии. Как только речь идет о каких-то внутренних усилиях, которые нужно предпринять, очень часто верующие люди могут не делать этого. не искать Бога. Теперь, когда подходим ко второй части, вот если здесь провал, то дальше начинается существенный сбой в христианской жизни. Почему? Потому что из этого процесса мы будем реагировать. Мы будем реагировать на то, что нам выборы, перед которыми нас ставит жизнь, на людей в нашей жизни и на многие другие вещи. И тогда это очень часто выливается. Если нет вот этого испытывать того, что будет лучшее, а нет желания это испытывать, потому что с Иисусом Христом я не очень знаком и не сильно Его люблю, и, может быть, вот этом тот процесс уже давным-давно на паузе стоит, то вот здесь, получается, оно выливается в очень поверхностную христианскую жизнь. Когда верующие люди не ищут того, что угодно Иисусу Христу, и она выливается в такую неразборчивую жизнь и очень неглубокий подход к жизни. Если Библия не запрещает, значит, можно. Если все вокруг верующие меня это делают, значит, тоже это можно. То есть отсутствует поиск лучшего, желание угодить Иисусу Христу. И мы идем по пути наименьшего сопротивления, плывя просто по течению. И как выход уже как на третий, а на третьей ступени уже получается просто ожидание пришествия Иисуса Христа. Не желание Его пришествия, не желание Дня Христова, а просто ожидание. Убаюканное тем, что оправдание по вере у меня лежит уже в кармане. Вот когда мы взяли все спасение, свели только к оправданию по вере, значит, я уже приобрел оправдание по вере, а теперь просто дотяну до Дня Христова. До Дня Христова. Теперь, и когда вот Павел смотрит, и Павел как пастор, он очень хорошо понимал, что природа человеческая и искушение, ничего не изменилось за 2000 лет. Братья и сестры, мы сталкиваемся с огромнейшим сопротивлением, которое по-человечески преодолеть нельзя. Сатана со всей его империей и бесами, мир, общество вокруг нас, которое давит нас своей философией и предлагает все, чтобы нас соблазнить, сбить наш фокус внимания, и грех, живущий внутри нас. Абсолютно все направлено на то, чтобы вот это не работало, то, о чем Павел молится. Поэтому Павел понимает, что здесь нужна сверхъестественная сила, и это ставит его на колени. И поэтому он молится. Недостаточно написать письмо, недостаточно даже прийти. Проповеди не решают эту проблему. Здесь вот этот процесс, он может стоять, но жизнь в него запустит молитва. И поэтому он становится на колени, и смотрите, как он молится. Третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою». То есть очень интенсивная, не дежурная молитва, не для галочки, не тогда, когда вспомню. Нет, это дисциплина ежедневного предстояния и просить за этих верующих живущих в Филиппах. Но заметим вот здесь, почему я назвал проповедь «уверенная молитва». Потому что эта молитва стоит на очень прочном основании. Эта молитва не от безысходности. Эта молитва не пессимистическая. Смотрите шестой стих. Он говорит, я молюсь вот так вот в таком интенсивном режиме, будучи уверен, шестой стих, в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это удивительно. Молитва, которая строится на верности Богу своей церкви. Павел это испытал. То есть он не умаляет давление, которое обрушивается на верующих людей. Но он знает, что Божья сила сильнее, и это единственное, что может это преодолеть. И он ссылается здесь, заметим, начавший вас доброе дело. Дело в том, что Павел присутствовал в тот момент, когда Бог начинал это доброе дело в Филиппах. Вот кому он пишет это? Он пишет это, мы точно знаем, по крайней мере, два человека из этой церкви. Лидия, Павел приходит в город Филиппы, ни одного верующего нет, даже синагоги нет, где евреи поклоняются. Те, кто как-то к Богу за городом у речки, и там одни женщины. И вот Павел приходит туда, и вот там есть богатая язычница Лидия. У нее мощный бизнес, она торгует дорогой одеждой, живет, строя свое состояние. И потом эта женщина через несколько дней пускает к себе в жизнь и содержит еврейских проповедников, Павла и его всю команду. А когда Павел потом его с позором он уходит, она и другие верующие, мы видим, что Павел ссылается и в самом послании к филиппийцам, и потом в 1 Коринфянам, и в послании к фессалоникийцам, о том, что они начинают содержать апостола Павла. Где вот эта радикальная перемена? Язычница, которая, может быть, искала Бога, но вот пропитана материальными ценностями, вдруг начинает жить вот такой радикальной жизнью для Бога. Ответ в Деянии в 16 главе. Написано, когда Павел проповедовал, Бог отверз ей ум внимать тому, что говорил Павел. Вот здесь происходит действие Божье. И все силы ада и грех внутри, абсолютно все отступает, потому что сила Божья открывает и дает жизнь духовно мертвому человеку. Второй человек – это темничный страж. Если мы будем читать историю Филиппа, это римская колония. И вот этот римский офицер, который всю жизнь служил Цезарю, римскому императору, дослужился и теперь командует тюрьмой. Очень гордый и лояльный своему императору. И когда случается это землетрясение, которое Бог допускает в его жизнь, он хочет себя убить. Не потому, что он боится, что его на утро казнят. Да? Какая разница, зачем себя убивать, если тебя утром убьют? Нет. Это гордость. Я не отстоял, мне доверили, и я не оправдал оказанное мною доверие. Это вся жизнь, построенная на лояльности императору. И этот человек склоняется и моет ноги, и раны омывает двум евреям. Почему? И теперь, будучи всю жизнь лояльный римскому императору, теперь говорит, нет, мой господин не император, а Иисус Христос. Почему? Потому что Бог начинает доброе дело. И вот теперь Павел, и я думаю, у Павла была масса других историй, он знал эту церковь гораздо лучше. И он понимает, что Бог способен давать жизнь, и если Бог начал, Бог способен преодолеть все это сопротивление жизни верующих людей, так, чтобы этот процесс работал. И поэтому это основание для молитвы Павла, это его уверенность. Когда он смотрит в будущее, он знает, что истинных Божьих детей Бог доведет. Смотрите внимательно в 6 стих. Написано, его многие верующие люди немножко не так читают. Читают так, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, сможет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Там не сказано «сможет совершать», там скажет «будет совершать». Абсолютно, стопроцентная уверенность. Если Бог начал и возродил человека, этого человека, Бог через вот этот процесс, который Павел описывает в 9, 10, 11 стихе, Бог его доведет до вечности и поставит его перед собой чистым и небезукоризненным. Поэтому молитва Павла, она движима уверенностью в Боге. Здесь очень один момент, который удивительный в этой молитве, который я хотел бы подметить. Смотрите, Павел пишет 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Теперь 9-10 стих. «И молюсь о том, конечная да, цель это, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Вот два параллельных утверждения. И там идет речь о дне Христовом в 6 стихе. И в 10 стихе речь идет о Дне Христовом. «Начавший будет совершать его». Другими словами, теперь я молюсь о том, чтобы он вас довел, совершил, чтобы вы были чистыми и непреткновенными в День Христов. Заметим, Павел говорит об одном и том же, только двумя разными словами. Вот если бы мы перефразировали, то примерно очень короткой формуле оно бы так укладывалось. «Я уверен, что Бог завершит свою работу в вас до дня Иисуса Христа, и я молюсь о том, чтобы Он завершил эту работу в вас до дня Иисуса Христа». Очень внимательно, смотрите, братья и сестры. «Я уверен, что Бог завершит свою работу, и поэтому я молюсь, чтобы Бог завершил свою работу в вас». В чем удивительный момент? Если мы посмотрим на нашу жизнь, то частота, интенсивность наших молитв возрастает тогда, когда мы не знаем результат конечный. Вот ждем appointment к врачу. И могут поставить страшный диагноз, могут не поставить, в Божьих руках. Или же объявили, что будет сокращение на работе. Мы попадаем под это сокращение или нет. Или нужно сдать какой-то экзамен. Может так, могу сдать, могу не сдать в итоге. И вот когда вот это есть неизвестность, мы понимаем, что Бог все контролирует, но по-человечески есть неизвестность. И вот тогда мы обычно, баптисты, очень усиленно молятся. Очень усиленно молятся, почему? Чтобы мы хотим, чтобы вот, был определенный исход. Но тогда, когда мы знаем о том, что исход будет, Почему-то очень часто мы скатываемся в пассивность, и теряется вот эта интенсивность в молитвах. А у Павла по-другому. А Павел знает предрешенный исход, предопределенный Богом по отношению к каждому истинно верующему человеку, но это не срабатывает у него в том, что теперь не буду молиться. Наоборот, это порождает в нем жизнь интенсивной молитвы перед Богом за себя и за этих верующих. И как я уже говорил, здесь речь не идет о том, что вспомним в конце богослужения и помолимся о филиппийцах. Нет, он говорит, я каждый день молюсь о том, чтобы Бог завершил вас то, что Он 100% завершит. Вот в этом удивительный момент. В связи с этим у нас вопрос, почему верующие люди, которые понимают доктрину о Божьем суверенитете, применимо ко спасению людей, почему очень часто не срабатывает то, что срабатывало в жизни Павла. Почему это не порождает активную молитвенную жизнь, а наоборот, как-то мы уходим в пассивность. Если мы, может быть, вы сталкивались, я рос годами, читая 6 стих, что Бог, читая, как многие его читают, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, может совершать его. Может совершать, а совершит ли, не знаю. Вот в это верил и поэтому молился. И я бы так сказал, что количество или молитвенное предстояние в жизни верующих людей, которые вот так читают этот стих, которые не уверены, дойдут ли до конца, до вечности или нет, а может быть отпадут, сейчас вроде бы спасен, а как там будет дальше? И это побуждает их молитвенную жизнь. Может быть страх перед вечностью, я не знаю. Но вот здесь люди, которые верующие христиане, которые верят в реформаторское богословие, которые истина, что является действительно истиной, связанной с Священным Писанием, почему-то очень часто наблюдается вот такое скатывание в молитвенную жизнь, в какой-то небиблейский фатализм. Бог доведет, значит, Бог доведет. Я думаю, что здесь две причины. Это недопонимание и непослушание. Очень коротко по каждой из этих причин. Это недопонимание того, как работает действие Божье, воля Божья и воля человеческая или действие человека. Мы обычно либо одно, либо другое. Если действует Бог, я жду. Если я действую, тогда Бог ждет. А в Писании не так. Писание не разрешает этот парадокс, но везде говорит, что оба должны быть обязательно в действии. Вот этот текст, который мы прочитали, да, взаимосвязь между 6 и 10 стихом. Но еще яснее в этом же послании, смотрите, Павел пишет во 2 главе. «Итак, возлюбленные мои», 12 стих, «как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, а дальше повеление, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит в вас и желание, и саму способность это действовать, и действие. Заметим, вы со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Бог производит в вас желание и действие. Оба должны обязательно присутствовать. В 1 Коринфянам, в 3 главе, в 6 стихе Павел пишет, «Я насадил», о насаждении новых церквей, «Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог взращивающий». Заметим, Павел не говорит, Бог призовет всех своих спасенных, кого он избрал от вечности. Нет, Павел идет, Павел терпит лишения, страдания, его бьют, он не досыпает и всю свою жизнь ложит на алтарь служения. Дальше за ним идет Аполлос, который тоже готовит проповеди, до изнеможения проповедует, наставляет верующих людей. И оба с уверенностью, что все делает Бог. И то, и другое обязательно должно присутствовать в жизни. И вот верующие люди, недопонимая вот этого парадокса, очень часто оно отыгрывается на том, что сосредоточились на Божьем авторитете, и все, что касается нашей ответственности, нашей интенсивной христианской жизни и молитвенной жизни, оно где-то вот там пошло по течению. Необоснованное, слишком быстрое, уход вот в этот библейский Божий суверенитет. Это первое, когда мы недопонимаем до конца. Второе – это явное непослушание. Когда вот есть группа текстов, которые говорят о том, что Бог, что Он запланировал, то Он сделает, ничто не может Его нарушить, Его волю, и Он ни с кем в этом не советуется. Это действительно истина. Но есть огромная масса текстов, абсолютно ясных, очень простых для понимания, что нам нужно делать. Вот касательно молитвы, смотрите, Ефесянам 6:18. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всем постоянством и молением о всех святых». Тут не надо много греческого знать языка, чтобы понимать этот текст. Еще проще 1 Фессалоникийцам 5:17. «Непрестанно молитесь, постоянно молитесь». Так вот, верующие люди, мы можем впасть в вот это искушение. Полагаться, понять истину о Божьем суверенитете, и каким-то образом срабатывает то, что не срабатывало в жизни Павла. И вот когда мы подходим к этим ясным повелениям Священного Писания, мы относимся к ним как к пожеланиям, как к чему-то дополнительному, необязательному. И это является грехом непослушания. Теперь примирительно к молитве. Смотрите, каким образом примирить Божье действие и молитву человека. Да, Бог решил приводить свои планы в действие посредством молитвы. Это было Его решение от вечности. Я свою волю на земле буду совершать через молитвы святых. Бог планирует мир, действительно, и все, что в этом мире происходит. Но часть этого планирования – это ваши и мои молитвы. Поэтому Божий суверенитет не делает молитву желательной, но Он делает ее обязательной, необходимой. Бог своих детей доведет до вечности, но сделает это через молитвы мои и ваши. Молитвы о своей душе, молитвы о наших детях, спасенных или не спасенных, молитвы о других верующих. И через это одно из средств, основополагающих средств, через которых Бог совершает свою волю на земле. Поэтому мы, братья и сестры, мы можем полагаться на Божий суверенитет, мы можем в это верить, если только мы делаем абсолютно все, что возможно в наших силах, что нам ясно повелевает Священное Писание. Итак, мы говорили сегодня о молитве Павла, о том, о чем Павел молится, и о том, почему Павел молится. Сейчас подошло время нам, братья и сестры, с вами помолиться. Мы сегодня участвуем в вечере. Я думаю, у каждого из нас по-разному проходила неделя. Кто-то готовил себя, кто-то исповедовал свой грех перед Богом, может быть, примирялся с ближними. У кого-то, может быть, не было этой возможности. Я думаю, что сейчас было бы неплохо нам вместе помолиться. Я дам где-то минуту времени нам постоять в тишине, проверить свое сердце. Божье Слово проговорило к нам сегодня, и оно требует ответной реакции наших сердец. И вот когда вы будете стоять и размышлять, подумайте о том, работает ли этот процесс, то, о чем молился Павел о филиппийцах, работает ли это в вашей жизни? Любите ли вы и познаете ли вы Иисуса Христа? Отражается ли это на том, испытываете ли вы лучшее в вашей жизни, когда вы принимаете решение? Жаждете ли вы быть вот чистыми и непреткновенными при встрече с Иисусом Христом? Не просто дожидаться Его прихода, а ожидать, и чтобы Он был доволен моим состоянием в момент этой встречи. Уверены ли вы, теперь уже во втором, да, мы говорили о том, о чем Павел молится, теперь почему Павел молится? Полагаетесь ли вы, спокойно ли ваше сердце в том, что Бог вас, лично вас, доведет до вечности? Если да, как это отражается на вашей молитвенной жизни? Является ли ваша молитвенная жизнь действительно вот таким предстоянием, регулярным, интенсивным перед Богом о вашей собственной душе и о душах близких к вам людей? Я вас приглашаю сейчас встать. Давайте мы вместе помолимся. Как я уже сказал, я дам где-то минуту нам помолиться в тишине, и потом я закончу.
Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе через Твоего Сына Иисуса Христа. И мы глубоко осознаем, что если бы не Ты достиг наших сердец, мы были бы глубоко погибшими людьми, оставались бы ими. Что это действительно Ты тот, который начал в нас свое доброе дело. Даруй нам Твой сверхъестественный мир и покой в том, что Ты доведешь нас до конца. И помоги, покоясь в этом, молиться. Молиться много, молиться часто. Молиться о том, чтобы Ты действовал Духом Святым в сердцах нас, наших братьев и сестер, нашей Церкви, преодолевая все это сопротивление, в котором мы живем, чтобы мы любили Тебя по-настоящему, чтобы мы жили, выбирая лучшее, чтобы мы жаждали Твоего пришествия. Аминь.